Стоило мне только выйти в коридор, как на меня какая-то глухая тоска навалилась. Жуткая, беспросветная, сквозь которую все же пробивалась преисполненная искреннего недоумения мысль: «Ну почему так? Почему все девушки, с которыми я хоть немного сближаюсь, только и желают, чтобы сделать меня своим фамильяром? Ведь ладно бы одна попалась, так нет же, Дисамири третья уже».
«А если не фамильяром, так своей тенью»,
— охотно поддакнул рогатый, напоминая мне о случае с одной вампиршей, пожелавшей превратить меня в своего вечного прислужника.
«Ага», — уныло согласился я, совсем упав духом. «Так сам виноват», — фыркнул бес. «Не был бы таким щедрым, наивным и добродушным, так не являл бы собой непреодолимый соблазн для прагматичной женской натуры. А так, стоит им только немного тебя узнать, и они уже не могут ничего с собой поделать. У них же буквально душа восстает при мысли: ну как можно оставить бесхозным такого замечательного осла?»
В общем, до своих апартаментов я добрался, пребывая уже в крайне смятенных чувствах. Зашел к себе и прямо так, как есть, в верхней одежде и сапогах, завалился на постель, лег навзничь, руки за голову заложил и бездумно уставился в украшенный золоченой лепниной потолок. Даже не знаю, сколько я так пролежал, совершенно безучастный ко всему, четверть часа или, может быть, даже половину, но все когда-то заканчивается. Я вынужден был вернуться в этот мир из-за того, что кто-то тихонечко постучался ко мне. «Наверняка это Энжель», — мелькнула у меня закономерная догадка относительно того, кто это может быть. И я не отозвался, просто не захотел. Правда, от появления незваной гости меня это не спасло. Она, так и не дождавшись разрешения, сама вошла.
«Кэр»,
— потерянно произнесла Дисамири, замирая в дверном проеме и глядя на меня покрасневшими глазами. Но ответа от меня опять не дождалась. И, переборов все же охватившую ее нерешительность, девушка прикрыла дверь и приблизилась ко мне, да уселась затем возле меня на постель. И, осторожно тронув меня рукой, повторилась уже с неприкрытой мольбой:
«Кэр!»
А когда я перевел на нее безучастный взгляд, покаянно произнесла, молитвенно складывая ручки у груди:
«Прости, прости меня! Я правда не знала о таком ужасном ограничении устанавливаемой защиты. В книжке, из которой я ее взяла, была обрисована только общая схема построения».
Я промолчал, и девушка торопливо продолжила, едва не захлебываясь словами и слезами, потекшими из ее и так пребывающих на мокром месте глаз:
«У меня ведь и мысли не было делать тебя своим фамильяром, Кэр. Ведь мало того, что это было бы просто бесчестно по отношению к своему другу, так еще и не имеет для меня никакого смысла. Этот деменс будет крайне полезен, твой уникальный дар к поглощению стихиальных энергий, а для меня, с моим-то крошечным резервом, он только во вред. Ведь первое же мало-мальски приличное заклинание, развеянное и поглощенное мной, приведет к моей мучительной смерти, вызванной выгоранием внутренней энергетики организма».
Прочувствованный рассказ Энжель заставил меня чуть ожить. Только неугомонный бес, гад, не дал проклюнуться робкому ростку надежды, то, что не все в этой жизни так плохо, немедля восхитившись.
«Как складно излагает! Ведь ни словечко лжи. Умалчивает только хитрюга такая кое о чем. А вот зачем, ей спрашивается, стань ты ее фамильяром, вообще какие-то там заклинания поглощать? Когда для решения проблемы достаточно просто указать пальчиком преданному ей душой и телом темному ангелу на непонравившегося человека».
Раскрыл мне, что называется, глаза мой симбионт. И я, саркастично усмехнувшись, просто отвернулся от Энжель, что с неприкрытой надеждой взирала на меня, отчего-то отчетливо всхлипнула. И, помедлив чуть, и так и не дождавшись от меня ни словечка, она поднялась с моей постели и тихо ушла. Едва я остался один, по моим губам еще раз скользнула усмешка, только теперь уже горькая. Уязвило меня в самое сердце коварство Златовласки, да?
так уязвило, что словно заноза какая-то засела в груди.
«Эх», — протянул я протяжно, не сдержав обуревающих меня чувств.
Да так и замер, нахмурился недоуменно и обратился к своему симбионту. «Постой-ка, рогатый, но откуда Энжель известна о моей темно-ангельской сущности?»
«А и впрямь»,
— плюхнувшись назад, озадаченно почесал он в затылке. Впрочем, недолго бес над этим казусом размышлял. Почти сразу же подскочил и бодро выдал.
«Может, догадалась?»
«А может, нет», — сощурился я, глядя на явно пытающегося выкрутиться поганца.
«Может, и нет»,
— легко согласился тот, и одним прыжком, переместившись ко мне, жарко зашептал на ухо.
«Тогда она наверняка на твои богатства ротик разевает. Помнишь, как ей приглянулись изумительно изящные монетки ушедших? И как восхитило ее их количество? А ведь помимо сокровищ, у тебя еще имеется несметное богатство в виде древней библиотеки и артефактная мастерская».
«Думаешь?» — с изрядным сомнением произнес я. «Ведь как-то не замечалось мной прежде за Златовлаской особого корыстолюбия». Бес, похоже, тоже не отмечал фактов проявления алчности со стороны Энжель, судя по тому, что затруднился с их приведением в качестве весомого довода. От выведения одного паразита на чистую воду спасло появление моей подопечной, которая неожиданно вернулась. Она, войдя без стука и опять усевшись рядом со мной на постели, начала мне что-то настойчиво в руки совать со словами:
«Вот, возьми, Кэр».
Не выдержав издаваемых ею при этом всхлипов, я повернул голову к ней и до того удивился, что мне пытаются всучить, что как-то забыл даже о своем нежелании разговаривать с кем-либо и, глупо похлопав глазами, спросил: «Что это?» Хотя ответ мне в принципе был совершенно не нужен, ибо сразу же опознал в карминно-черной полоске, набранный из прилизанных каменных пластинок, что была таки впихнута Энжель в мои руки, точную копию той гадости, от которой я не так давно избавлял Кейтлин. Так что вопрос скорее в том, где Златовласка взяла ошейник абсолютного подчинения.
«Надень его на меня», — попросила меж тем Энжель,
по щекам которой непрерывно катились крупные слезы. И, подхватив руками длиннющие теперь золотистые волосы, в сторону их убрала, полностью открывая таким образом свою тонкую шейку и облегчая мне задачу. «Зачем тебе это?» Растерявшись, не нашел ничего лучше, как спросить я.
«Пожалуйста, сделай это, Кэр»,
— взмолилась девушка. Я не смог выдержать того потока мольбы, что исходил из заплаканных глаз Энжель. Примерился и захлестнул вокруг ее шейки карминно-черную змейку. А та, стрельнув в стороны алыми искрами, словно прилипла к нежной девичьей коже и моментально слилась в единое кольцо шириной дюймов 2. Осторожно коснувшись кончиками пальчиков которого, на мгновение сдавившего ей горло и перехватившего дыхание, а потом медленно ослабившего свою хватку, Энжель так благодарно на меня посмотрела, так пронзительно благодарна, что у меня сердце защемило. А бес, хлопнув себя уже второй раз за последний час раскрытой лапкой по мордочке и пробормотав что-то вроде:
«Нет, бороться с такими дурами совершенно невозможно»,
просто исчез. А потом я и опомниться не успел, как на моем правом запястье защелкнулся сходного вида карминно-черный браслет. «И зачем тебе это, Энж?» — тихо спросил я, осознавая случившееся.
«Чтобы вернуть твое доверие, чтобы ты не сомневался больше во мне никогда, так же, как я не сомневаюсь в тебе»,
— с подкупающей искренностью шепнула она.
«Этот артефакт ушедших дает ничуть не меньшую власть, чем фамильярная связь».
И шмыгнув носиком и утирая продолжающие катиться из ее глаз слезы, добавила еще проникновенно:
«Я не Элис, Кэр. Я тебя ни за что не предам».
Такой исключительный жест доверия со стороны Златовласки покорил меня полностью и заставил поверить в абсолютную неумышленность совершенного ею деяния. Тут скорее я сам виноват, что так вышло. Не надо было вообще озадачивать Златовласку постановкой этой самой защиты от принудительной фамильяризации. Ведь она мне сама говорила, что слабо разбирается в этом вопросе, а я пропустил это мимо ушей. Обрадовался слишком. Ну а для Энжель, готовой после вызволения с каторги в лепешку расшибиться, но мне помочь, мое горячее желание обзавестись такой защитой заставило забыть об отсутствии у нее должного опыта.
«Ня?»
— с надеждой вопросила попытавшаяся робко улыбнуться Энж, кажется, уловив перемены в моем настроении. Посчитав, что какие-то слова тут будут лишними, я немедля привлек к себе Златовласку и порывисто ее поцеловал. В соленые от слез губки, а затем к себе прижал. Обнял крепко-крепко и держал так в своих объятиях, ласково поглаживая по шелковистым волосам, пока бурно разрыдавшаяся девушка не затихла. А потом... Потом я отстранил Златовласку от себя и велел ей, доверчиво мне улыбнувшейся, приподнять подбородок, чтоб ухватиться тут же обеими руками за сковавший ее тонкую шейку карминно-черный ошейник. Ухватился поудобнее за начавший сжечь мне руки злыми алыми искрами артефакт ушедших, да собравшись и сконцентрировавшись, резко его разорвал. Энжель и ахнуть не успела, не то что побледнеть или в обморок от резкой потери части жизненных сил упасть. Пора уже, похоже, научиться как-то иначе такие штуковины снимать, не ломая, пошутил я про себя, держа в руке испорченный артефакт.
С этим обращайся к ушедшим,
буркнул на миг материализовавшийся бес и тут же вновь исчез.
Кэр,
произнесла меж тем потрясенно ощупывающая свою шейку девушка и обратила взгляд своих невероятных глаз на меня.
«Но как тебе это удалось? Ведь этот артефакт завязан на жизненную энергию носителя, и его можно сорвать только с мертвого тела».
«Сама же видишь, не только с мертвого», — возразил я, и, чтобы уйти от ненужных расспросов, всучил Энж остатки ошейника, а также прилагающийся к нему браслет, сам соскочивший с моего запястья после разрушения ошейника со словами «Выбрось, а еще лучше уничтожь быстренько эту дрянь, а то, не дай создатель, Кейтлин увидит».
«Кейтлин?»
— недоуменно воззрелась на меня Златовласка. «Да», — кивнул я и пояснил. «Она, подчиняющая артефакты, и раньше на дух не переносила, а уж после того, как опробовала один на себе...»
«На себе?»
Совсем растерялась моя подопечная. «Ну да», — подтвердил я. И, видя, что одной фразой тут отделаться явно не удастся, вздохнул. «Было дело на одной из наших охот, закончившееся тоже порванным мной ошейником абсолютного подчинения. Известие о том, что она отнюдь не первая девушка, которую я избавляю от подобного артефакта, судя по выражению лица Энжель, очень расстроило ее. Она даже улыбаться практически перестала. И краешек нижней губки так мило прикусила. «Ох, Энж!» — вздохнув, покачал я головой. И, притянув Златовласку к себе, ласково обратился к ней, утирая большим пальцем слезы с ее щечек. «Ну что ты, моя хорошая, все ведь хорошо!» А когда она, несмело улыбнувшись, кивнула, закрепил достигнутый результат, нежно поцеловав эту прелесть. Это помогло. Помогло окончательно успокоить ее.
«Спасибо, Кэр», —
тихонечко поблагодарила меня Златовласка, когда я разорвал довольно-таки затянувшийся поцелуй. А я, улыбнувшись, спросил: «Теперь все в порядке?» И немедля же обратился к своей подопечной, чуточку строго провозгласив: «Тогда беги умойся и в порядок себя приведи, а то не след столь красивой девушке быть такой заплаканной».
«Да, я сейчас»,
— покраснев, немедля подхватилась она и умчалась. Я только у самой двери успел, спохватившись, окликнуть ее, чтоб уточнить кое-что определенно требующее пояснения. «Энж, а где ты этот артефакт вообще взяла?»
«В подвале», —
обернувшись, ответила мне девушка. И уточнила:
«Там, где хранится все вывезенное из последнего пристанища ушедших».
Произнес я, глядя на закрывшуюся за Златовлаской дверь, и, почесав в затылке, плечами пожал, пробормотав: Пожалуй, нужно будет как-нибудь все-все в этом самом подвале пересмотреть и обстоятельно перебрать. А то, как бы там в коробах и сундуках не обнаружилось чего покруче джалов и подчиняющих артефактов. Впрочем, эта идея недолго меня занимала. Я быстро вернулся мыслями к делам более насущным и вновь задумался над тем, что мне теперь делать со своей подопечной, отношения с которой у нас складываются как-то не так, учитывая тот факт, что у меня есть вполне законная невеста. Покрутившись чуть на постели, я решил прогуляться немного по городу. Захотелось что-то вот вдруг побродить по узким римхальским улочкам в одиночестве, да поразмыслить над всем этим крепко. Ведь хоть и говорят, что в ногах правды нет, но на ходу гораздо лучше думается. Отправился на прогулку, разумеется, один, чтоб никто не мешал размышлениям. Только вот далеко не ушел. Едва только пересек площадь, доступил на одну из уходящих к северной стене улиц, как меня окликнул кто-то. «Сэр Керридан! Сэр Керридан, это вы?» «Что?» Обернулся я к пожилому мужчине, проходившему было мимо, но остановившемуся и заулыбавшемуся мне, как своему старому знакомому, и признался, невольно нахмурившись. «Да, это я. Только вот вы мне совершенно не знакомы». «Это и неудивительно», — заверил он меня, улыбаясь. «Ведь мы не были представлены друг другу». И тут же заявил. «Но я надеюсь исправить это упущение. Ведь я имею к вам крайне серьезное дело». Да, сняв правой рукой небольшую серую шляпу с коротким пером, коротко поклонился. «Лярниос!» «Очень приятно», — машинально пробормотал я, и больше не смог вымолвить ни слова, ибо в этот миг остановивший меня человек вскинул на меня удивительно бесцветные глаза, в которые я невольно вгляделся и буквально провалился в эти бездонные омуты, затянувшие меня и заставившие оцепенеть. А потом... Потом я и думать обо всем этом позабыл, ибо всего меня захватила совершенно потрясающая, неимоверно восхитительная идея — сделать своей невесте подарок. Да, именно так, с большой буквы, преподнести ей свое сердце, вырезав его прямо у себя из груди. Да, просто отпадная идея, просто отпадная. Как только она мне раньше в голову не пришла. Надо только сначала подыскать подходящую случаю красивую бархатную коробочку, да картонку небольшую, на которой просто и незатейливо написать «Для Кейтлин», а потом свое сердце из груди вынуть и туда положить.
«Контроль! Передай мне контроль над телом!»
Возопил поганец-бес, испортив все очарование захватывающим моментом. И назойливо зудел, зараза, пока я не сделал то, что он просил, чтоб наконец отвязался. «Ох, блин!» — пошатнулся я, когда меня словно мешком по башке нахлобучило. И дурь всякая, не весь чего пришедшая мне в голову, резко перестала казаться такой замечательной. Я ошеломленно помотал головой, искренне недоумевая, что за идиотизм мне только что пришел в голову, после чего обратил внимание на застывшего подле меня соляным столбом мужчину, представившегося Лиаром Миосом, который миг спустя ожил, круто повернул и дал дёру, но то ли сослепу, то ли с перепугу направление выбрал не то и далеко не убежал, врезался прямо в стену, подскочил сразу на ноги, попятился быстренько назад и опять бросился на стену с разбегу, впечатавшись в нее всем телом, и повторил свой трюк на глазах немногочисленных прохожих и вывернувшего из-за угла патруля еще с полдюжины раз, пока не вырубился и не упал на тротуар с разбитой в кровь мордой.
«Ты что творишь?»
Мигом сообразив, в чем тут дело, возмущенно обратился я к рогатому, немедля перехватывая у него контроль над своим телом.
«Менталиста поганого уму-разуму учу», — ответил мне зло щерящийся бес.
«Вот так-так», — замерев, пробормотал я, сознавая, что чуть не произошло. «Еще один душегуб ко мне наведался, только работающий уже гораздо хитрей».
«Что здесь случилось, сэр Керридан?»
С закономерным вопросом обратились ко мне подбежавшие стражники. Двойное покушение на самоубийство тут случилось. Пребывая в некоторой прострации, после столь неожиданного нападения, выдал я.
«Как это?» — вытаращились служивые на меня.
«Ну, сначала этот гад намеревался подвигнуть меня на то, чтоб я покончил с собой, а потом, вон, видите, попытался сам самоубиться». Довольно путанно пояснил я, кивая на распластавшегося на тротуаре в форме морской звезды злодея с залитой кровью рожей. И сплюнул с досады, поняв, что, похоже, какую-то невразумительную чушь горожу, вместо того, чтобы объяснить все толком. Неспроста же стражники так переглядываются, да озадаченно репы чешут.
Маг-менталист это. Неожиданно попытался меня атаковать, да напоролся на имеющуюся у меня хитрую защиту, которая его и вырубила. Глубоко вдохнув и выдохнув, постарался я изложить обстоятельства дела просто и лаконично. Кажется, удалось, судя по просветлевшим лицам римхальских защитников законности и порядка.
«Так его тогда надо в управу отволочь, на дознание», — деловито произнес возглавлявший патрульную тройку десятник Сурфо и ставленников Большого, прибывших с ним.
«Не, лучше сделаем иначе». Подумав чуть, отрицательно качнул я головой и решительно скомандовал. «Давайте-ка, братцы, хватайте этого злыдня, дотащите его за мной. Наведаемся в гости к Астарху Рабле. У него там такие чудные подвалы для проведения быстрого дознания». Стражники послушались, немедля подхватили под руки пребывающего в беспамятстве злодея и потащили его следом за мной. «Ну так с чего ему прямиться? До здания-то облюбованного охранной управой в качестве своего тутошнего представительства отсюда рукой подать. На площадь только выйти, да чуть в соседнюю улицу углубиться».
Какая же это интересно скотина додумалась нанять менталиста для столь изощренного моего убийства. Еще один из получивших сердечное расстройство воздыхателей Черной Розы Империи, задался я вопросом по пути.
«Не, не угадал».
Огорчил меня помотавший башкой бес и заявил уверенно, словно бы ничуть не сомневаясь в своих словах.
«Это расстарались твои аквитанские недоброжелатели, не простившие уйму провалов, случившихся по твоей вине».
«А ты откуда знаешь?» — недоверчиво покосился я на него.
«Так во время атаки на тебя этот поганый менталист раскрылся, и я, пользуясь моментом, быстренько прошерстил его разум».
Охотно поделился со мной радостно осклабившийся бес. «А вот это здорово!» Вызвало у меня неподдельную радость весть о том, что в кои-то веки не придется ломать голову над тем, кто послал убийцу и чего теперь еще ждать. И я нетерпеливо потребовал от своего симбионта, выжидательно уставившегося на меня. «Ну рассказывай давай, что тебе удалось узнать? Только этот паршивец проигнорировал мой вопрос». Да еще и демонстративно эдак отворотил рыло, вроде как потеряв всякий интерес к общению со мной. Меня аж зло взяло. Но, не будучи дураком, я сразу понял, к чему рогатый клонит, и не стал на него ругаться, хотя и очень хотелось, а вместо этого сердито буркнул. «Чего ты хочешь, скотина?» И прежде чем встрепенувшийся бес ответил, хмуро предостерег его. «Только сразу предупреждаю, о моем теле на время даже не мечтай».
«Честно делим добытое пополам. Все знания Миоса тебе, а все его ценности, включая припрятанные, мне».
Моментально выпалила, кажется, и не рассчитывающая ни на что такое нечисть. «А не жирно тебе будет?» — съязвил я, возмущенный предложенным способом дележки. На что рогатый только широко осклабился, обнажив тем самым цельную пасть мелких заостренных зубов, и решительно помотал башкой, и, блеснув глазками, протянул с явной подначкой.
«У этого Миоса было очень много интересного тебе. Очень много. В частности, касающегося одной разлюбезной тебе крошки».
«Ну, скотина!» — обозленно посмотрел я на этого паразита, играющего явно нечестно, а потом вдруг опомнился. «Чего это я? Да до брата этого гада-менталиста мне в любом случае не добраться. Не поеду же я в Аквитанию потрошить его заначки. А вот узнать подробности его операции мне не помешает». «Ох, как не помешает.
Может, тогда удастся прихватить не только сообщников этого убивца недоделанного, но и выйти на заказчиков покушения на меня. И чуть поломавшись еще для виду, я ругнулся, соглашаясь с предложением жадобы беса. «Шут с тобой, договорились». Да так и застыл столбом, разинув рот, когда на меня обрушился целый водопад знаний Лиара Неоса. И мне вдруг стало все кристально ясно. Во всяком случае, все, что касалось хитрой операции по ликвидации угрозы аквитанской безопасности в лице меня и Кейтлин. Да-да, я не был, оказывается, единственной целью этих выкормышей гиены. Основной да, но не единственной. И убить меня, а при удаче и Кейтлин, должна была Энжель, сама об этом не ведавшая. Ее ведь использовали в темную, надеясь провести так имперскую охранку и ввести Златовласку в мое окружение. Да, просчитали меня эти гады, просчитали. Не сомневались даже, что я, узнав об обстоятельствах сдачи Энжель имперским властям, обязательно предприму все усилия для того, чтобы вытащить ее, а там клюну на нее, ведь что сработало в первый раз, прокатит и во второй. Особенно, когда проведена такая отличная подготовка. Энжель ведь ради вящего успеха даже подправили отношение ко мне в сторону большего романтизма. По сути, эти мерзавцы влюбили ее в меня. По задумке, этому бы я ничего противопоставить не смог, и рано или поздно начал бы доверять Златовласке. Приблизил бы ее к себе, их Кейтлин, а там и пришло бы время подвести черту, с целью установления которого и превращения Энжель в убийцу, в Римхал и был отряжен Лиар Неос. Благо о том, что моя подопечная воспротивится такому развитию событий, можно было не беспокоиться. Ведь Неосу достаточно мимолетной встречи с ней, чтобы направить ее мысли в нужном направлении. Это ведь в обычном случае невозможно сходу пробиться сквозь наличествующую у всех одаренных защиту разума, но только никогда это делает твой учитель, помогавший тебе ставить эту самую защиту и оставивший в ней пару лазеек для себя. Придумано все было достаточно хитро, и вполне возможно, мне не удалось бы отделаться так легко, если бы не определенная страсть поганого менталиста к изяществу своих операций. Он, подобравшись как-то ко мне, к превеликому своему удивлению обнаружил, что у меня отсутствует какая-либо защита разума, и решил немного переиграть план, сделать все красивее. Меня заставить покончить жизнь вызывающим самоубийством, а влюбленную Энжель заставить увериться в том, что виной всему Кейтлин. «Вот же мерзавцы!» — скрипнул я зубами, осознав все. «Сэр Керридан!» — вопросительно обратился ко мне кто-то, безжалостно отрывая от осмысления добытых из разума Неоса сведений. «А?» — обернулся на звук я. И обнаружил стоящего позади десятника, остановившегося вслед за нами вместе с тащащими злодея подчиненными. Но это я отметил так, мимоходом, ибо мой взгляд сразу сконцентрировался на подлом менталисте, которого мне страсть как захотелось попинать хорошенько ногами. «Сэр Керридан, что-то не так?» — спросил у меня неугомонный Сурфо, не дав даже всласть помечтать о лютой расправе над Неосом. «А, нет, ничего», — опомнившись, отмахнулся я и потопал дальше. Хотя уже и не так быстро, в силу того, что нужда в срочном дознании преступника отпала. Я ж уже знаю абсолютно все, что было ему известно по этому делу. Единственное, что ведет меня теперь в охранку, это то, что сдать его серомундирникам все же надо. У них он не забалует и на собственной шкуре узнает, каково это — ковыряться в чужой голове.